Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и историк науки, специализирующийся по истории астрономии, поэт, заведующий проблемной группой истории астрономии Института истории естествознания и техники, кандидат физико-математических наук Геннадий Евсеевич Кортик. Добрый день.
Добрый день.
Мы рассмотрим сегодня часть истории астрономии, а именно поговорим об астрономии Древнего Междуречья. В справочниках говорится, что Древняя Месопотамия – одна из великих цивилизаций Древнего мира, существовавшая на Ближнем Востоке, в долине рек Тигр и Евфрат с середины 4-го тысячелетия до нашей эры до 539 года до нашей эры, до момента падения Вавилона. В разное время здесь располагались царства Шумера, Аккада, Вавилонии и Ассирии. Именно в Древней Месопотамии зародилась астрономия.
Ну, по моему мнению, она зародилась в Древней Месопотамии, хотя параллельно астрономические знания в Древнем Египте тоже существовали. Но уровень знаний и, главное, достигнутые результаты месопотамской астрономии намного превосходят то, что нам известно об астрономии Древнего Египта.
Остановимся сегодня на материалах вашей книги «Звездное небо Древней Месопотамии, шумеро-аккадские названия созвездий и других светил».
Вот предварительно мне бы хотелось небольшое введение сделать, касающееся роли астрономии в культуре Древней Месопотамии. Вот небесные светила привлекали внимание с самой глубокой древности и воспринимались на трех уровнях в Древней Месопотамии. Это, во-первых, им поклонялись как божествам. С самого раннего времени, уже в начале третьего тысячелетия, мы находим несомненные свидетельства, указывающие на это. Три было главных астральных божества, связанных с Луной, Солнцем и Венерой. У шумеров это были их имена Нанна, Уту и Инанна, хорошо известная нам сейчас. До нас дошли обращенные к ним молитвы, а также ритуалы и мифы, в которых обыгрывается их астральный статус. Созвездия, когда они были выделены, а вопрос о выделении созвездий – это вообще серьезнейшая проблема истории астрономии Древней Месопотамии, также почитались как божества.
Геннадий Евсеевич, а почему обожествляли их люди? Они светят, но они не живые.
Ну, я думаю, что это все происходило, восприятие неба происходило в рамках политеистической религии, которая оживляет вообще много, казалось бы, мертвых предметов. Среди них небесные светила занимали очень значительную роль.
Языческий мир, обожествление природы.
Да, 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 конечно, это языческий мир, вот, политеизм в его классическом виде, вот, когда во втором тысячелетии или даже раньше стали составляться списки богов, то они включали сотни имен. А самый пространный такой список, датируемый старовавилонским временем, это 19-16 века до нашей эры, содержит более 1000 имен богов. Среди них некоторая часть имеет отношение к истории астрономии. Это такая особенность раннего восприятия мира. Были верховные божества, но не было идеи одного бога, который ответственен за все. Насколько мне известно, в то время не существовало. Хотя к верховным божествам иногда относились таким образом, как будто вот тексты, которые они писали, содержательно были бы близки там псалмам, например.
Геннадий Евсеевич, да. Обожествляли Луну, Солнце, Венеру, да, вы да. назвали. А что вообще было известно об этих светилах, ну, тем людям? Вот что они видели, отмечали,
записывали? Вот, к сожалению, чисто астрономических текстов, относящихся к шумерскому периоду, практически не существует. Больше всего информации о Венере. Можно сказать, что они поклонялись не просто Венере, а Венере как вечерней и утренней звезде. То есть им было известно, что утренняя и вечерняя звезда представляют одно единственное светило. И с астрономической точки зрения это весьма значительное открытие, независимо от того, каким образом оно было получено. Хотя оно получено было явно в каком-то, внутри какой-то религиозной практики. Мы очень мало знаем об астрономических знаниях, которые можно датировать третьим тысячелетием.
То есть больше известно, как называли светила и чем окутаны были, каким мифом.
Мы знаем, что почитанием пользовались Луна, Солнце и Венера, и что во второй половине третьего тысячелетия уже либо сформировалась, либо находилась в стадии формирования система созвездий. Вот практически все, что нам известно об астрономической жизни Месопотамии этого периода. Ситуация меняется в начале второго тысячелетия. До нас дошло большое количество текстов от этого периода, в которых содержится название созвездий. Так что можно утверждать, что на рубеже второго тысячелетия, третьего и второго тысячелетий, произошел какой-то рывок в области взаимоотношений между человеком и небом. Какой-то особый интерес появился, который вызвал для того, что появилось много текстов, имеющих астрономическое содержание. Притом появились в старовавилонский период, я уже говорил, это 19-16 века. Вот, появились молитвы, обращенные к созвездиям, вот, заклинания, где определенную роль играют звезды, и вот особенно списки звезд.
Из истории науки.
Это было вызвано тем, что в конце третьего тысячелетия в Месопотамии, в самом конце, обнаружились астрологические представления, появился астрологический интерес.
Геннадий Евсеевич, что такое астрология и что такое астрономия? Вот настоящая астрономия – это что?
Настало время говорить об астрологии. Значит, небесные явления, сами светила и особенности их движения начинают рассматриваться как источник предсказания, который позволяет предсказать будущее, как источник, как знак, позволяющий предсказать будущее. Откуда возникла эта вера? Здесь как раз больше можно сказать, потому что в Месопотамии еще до того, как возникла астрология, получили развитие целый ряд других предсказательных практик, например, связанных с гаданием по внутренностям. Это сейчас очень странно звучит. Между тем, в Месопотамии это была практика, распространенная на протяжении долгого времени, гадание по внутренностям жертвенного животного. Существовало целые несколько предсказательных традиций.
И звучит странно для нас.
Звучит странно, тем не менее, вот это у них есть экзотическое слово, есть экстиспиция. Вот так вот это звучит. Необыкновенное слово, да.
Геннадий Евсеевич, еще вот вы, говоря об астрологии, употребили слово «вера». То есть это все-таки у них возникло верование, а не наблюдение, может быть, в результате наблюдения?
Да, но вера в то, что божества на небе дают знаки человеку, которые человек, квалифицированный человек, регулярно наблюдающий небо человек, может интерпретировать таким образом, что он становится, знает, что будет, что ему грозит. Вот эти вот астрологические практики, они засвидетельствованы в том же самом старовавилонском времени, целый ряд текстов уже имеют чисто астрологическое содержание, наравне с тем, что вот были лексические тексты, в которых были зафиксированы названия, были религиозные молитвы к ночным богам, были тексты заклинаний и тексты астрологические. И вот эта вера пронизывала все существо, по крайней мере, части жителей древнего Смольного. Кстати говоря, вот астрология – это один из самых поздних видов предсказательства, и он сразу же приобрел как высокий статус. Все предсказания относились либо к царю, либо к его ближайшему окружению, либо к стране в целом. То есть это была элитарная область, в которой вот происходило развитие астрономии. Представляете, какой импульс для того, чтобы наблюдать движение светил?
А можно я попутно уточню? Вы, конечно, рассказываете историю астрономии, как все было, а вот ваше личное мнение, есть какое-то основание, было основание под астрологией, но она даже сегодня еще встречается?
Вы знаете, я не верю в астрологию. Я никогда не составлял никаких гороскопов, вот, но это была такая развитая область. Значит, впоследствии вот все знания, связанные с астрологией, записывались в определенных текстах. Это были большие компендиумы. Самый большой такой компендиум, он назывался «Энума Ану Инлиль». Вот этот текст состоял из 70 таблиц. Особое развитие вот эта вот астрология получила в Ассирии. Значит, в 10-7 веках, в ассирийский период, вот это вот единственная точка, где я вспомню Ассирию, там существовало целое, в общем, набор станций наблюдательных, покрывавших страну, как Ассирия расположена к северу от, собственно, Месопотамии, от Вавилонии и от Шумера. Она значительно севернее. Так вот, эти станции покрывали территорию всей Месопотамии, и Ассирию, и Вавилонию, и Шумер.
Геннадий Евсеевич, кто первый появился? Шумеры на этой территории?
Вот самые ранние тексты конца 4-го тысячелетия, начало 3-го тысячелетия, они еще не, это еще не клинопись, а так называемое пиктографическое письмо, которое потом превратилось в клинопись. Так вот, кто был автором этих текстов пиктографических, неясно. Не очевидно, что это шумеры. А доказательство того, что это точно уже шумеры, это примерно 28 век до нашей эры. То есть это начало. В это время уже шумеры, несомненно, присутствуют в Месопотамии. Ну вот я читал в одном месте, что, может быть, они усвоили письменность, восприняли письменность, которую разработали, начали не они. Что такое астрономия? Значит, ну, во-первых, ну, вот религиозная традиция. Поклоняются Инанне. И по ходу дела выясняется, что есть вечерняя и утренняя звезда, и что это постулируется. Вообще, это ведь вещь, которая требует доказательств. Одно светило – это астрономическое открытие. Но оно существует внутри религиозной традиции. Астрономия еще не появилась, но астрономические знания уже есть. То же самое касается астрологии. Значит, утилитарный интерес смотрит на небо, потому что нужно понять знаки, которые божества посылают. То есть здесь религиозные божества посылают. Потом светила интересуют не сами по себе, не как объекты вот, независимого астрономического наблюдения, а как знаки. Но при этом наблюдаются планеты, во-первых, открываются планеты. Оказывается, есть звезды неподвижные, которые не меняют положение друг относительно друга. И среди них вдруг появляются какие-то ведущие себя странно звезды, которые меняют свое положение относительно других звезд, и они в аккадском получают название биббу, что означает «дикая овца». То есть овца, с одной стороны овца, а с другой ведет себя совершенно ненормальным образом.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
А сколько было выявлено планет тогда месопотамцами?
Да. Мы опять же находимся в рамках свидетельств текстовых. Значит, появляется вот в ранних, в начале второго тысячелетия есть термин, обозначающий планеты. Вот «дикая овца». То есть вот уже эта категория известна. Но если смотреть, ну а какие же известны? Тут вот, значит, Юпитер, Венера и Марс. А потом позднее, уже в конце второго тысячелетия, появляются еще термины для Сатурна, и для Меркурия. Но, может быть, уже все 5 планет, которые можно наблюдать невооруженным глазом, без телескопа, вот, были известны в первой половине, в начале, скорее всего. Я думаю, что, скорее всего, все планеты были известны в начале вот второго тысячелетия. Но если в рамках текстов находиться, то вот так вот три. Три. Венера по старой памяти, Юпитер, потому что его невозможно не заметить, он так, таким блеском обладает, и Марс, значит, с которым немедленно связывают, во-первых, воспринимают Марс как зловещую звезду. Вот все знают, что Марс – это зловещий. Так вот, это уже в ранней месопотамской астрологии тоже это знали. Там было такое предсказание: «Марс взойдет и погубит скот».
Потому что он красный.
Но сказать, что Марс красный, это нужно все-таки некую оговорку. Ну да, он имеет красноватый оттенок. Но почему, а не так? Это тайна сия велика есть, я не знаю. Но четкая определенность интерпретации: Марс злодейский. И потом эта тенденция, когда он начинает с какого-то момента, начинает усложняются предсказания. Вот, и начинают играть значения, движения, которые раньше не играли значения. Вот они, попятные движения, например. Планеты ведь не только прямо движутся прямым движением с запада на восток. Они могут останавливаться, замирать и двигаться в противоположном. Откуда это Биббу? Да потому что они ведут себя не как обычные звезды.
Геннадий Евсеевич, это все-таки что за звезды? Те, которые странно себя вели, как вы сказали, они наблюдали за звездами, которые странно себя вели, и назвали их овцами.
Дикими овцами. Но это планеты. Это астрономическое открытие, очень важное астрономическое открытие, вот, которое произошло вот где-то в начале или в конце, либо в конце третьего, либо в начале второго тысячелетия и так далее. Попятные движения, стояние планет – это все астрономические открытия, но все это было завернуто в астрологическую упаковку, то есть эти особенности их движений внутри астрологических текстов описывались и рассматривались как основа для предсказания. Но с некоторого момента внутри вот этой вот корпорации астрологов, которые одновременно были и жрецами, титулы, которыми они подписывают свои тексты, а каждый текст серьезный подписывался, кто составил, кто проверил, кто сделал копию, они нередко имеют и звание жреческое. Так вот, внутри этой корпорации появляются люди, которые становятся специалистами по знанию астрономических явлений, именно астрономических явлений, являясь при этом жрецами. Появляются новые тексты. Один самый известный такой текст – это так называемый трактат Муль-Апин. Муль-Апин переводится буквально «звезда плуг». Просто потому, что первое слово в трактате – «звезда плуг». Отсюда это название. Он включает чисто астрономический материал. И датируется этот текст, ну, самые ранние копии, которые до нас дошли, клинописные, их иногда можно датировать. Датируется началом 7 века до нашей эры. Но, по-видимому, он восходит к более раннему времени, где-то примерно к 1000 году до нашей эры. Примерно. А отдельными частями, может быть, и более ранний. Кто-то выделил этот материал из большого количества конгломерата религиозной и астрологической литературы и выделил в отдельное собрание. Вот как только вот это произошло, мы можем говорить о зарождении астрономии.
Это произошло именно в Междуречии, в Древней Месопотамии.
Это произошло именно в Междуречии. Впервые появляется литература, которая имеет чисто астрономический характер. То есть это как бы несомненно, на мой взгляд. На мой взгляд, это несомненно. Параллельно с этим появляются так называемые дневники наблюдений, которые содержат наблюдения за движениями планет. Они захватывают ассирийский период. Вот те же самые жрецы Они выступали одновременно, вот выходили в ночное, оказывались перед ночным небом, и как астрономы вели эти наблюдения, потом сообщали, но они не просто уже вели, а тщательнейшим образом их записывали. Дневники, один дневник объемлет полгода, вот, и они тщательнейшим, была осознана мысль о том, что важно зафиксировать наблюдаемые события. Почему? Потому что в это время, в ассирийский период, ими начинает предприниматься удивительная вещь. Они вдруг поняли, что некоторые события можно научиться предсказывать. Предсказывать не только земные события, но и когда произойдет затмение Луны.
Это уже астрономия.
Сами методы предсказаний – это астрономия. А желание научиться предсказывать для того, чтобы отличиться перед царем и показать, какой я – это астрология или там я не знаю даже что.
Удивительные факты.
И эти записи не полностью, но все же к нам дошли. Они охватывают часть первой половины и часть второй половины первого тысячелетия.
Что записали?
Ну, прежде всего, движение планет, движение Луны относительно неподвижных звезд. Отмечали моменты соединения Луны с определенными звездами и их датировали.
Наблюдали. Имели какие-то приборы, приспособления?
Да, во-первых, были водяные часы, которые позволяли им фиксировать не очень большие промежутки времени с достаточно хорошей точностью. Водяные часы – это сосуд градуированный, так что по количеству вытекшей воды, если ты засек исходный момент времени, вот в данный момент ты хочешь знать, ты можешь указать, сколько прошло времени между этим и этим, если вода еще не вытекла. Вот что такое водяные часы. Они разные бывали. Кроме водяных часов, какой-то инструмент позволял измерять небольшие угловые расстояния между светилами. В тексте он нигде не назван. То есть, вообще говоря, может быть, появятся тексты, публикации текстов с его описаниями, но мне пока они неизвестны. Но зато есть результаты измерений, которые показывают, что что-то было измерено. Но как этот прибор выглядел, один ли он был или их было несколько, мы не знаем. Во-вторых, у них не было приборов, но были методы. Были так называемые кульминирующие звезды, которые они сами же выделили. Они фиксировали не только наблюдение, но и кульминирующую звезду. А расстояние между ними было измерено водяными часами. Так что, как только они зафиксировали эту звезду, они точно зафиксировали время с точностью до 4 минут. Это высокая точность.
Геннадий Евсеевич, да. Жители Древней Месопотамии все звезды разделили или как-то объединили в созвездия?
Да. Вот каждый примитивный народ, самый простой, обязательно выделяет какие-то созвездия. Ну вот у самого кочевого народа, который там кочует на сибирских просторах или там в Полинезии, обязательно есть какие-то астрономические названия. Но обычно они касаются каких-то особых звездных конфигураций, которые нельзя не заметить. С ним, как правило, связан какой-то мифологический сюжет. Но есть в истории человечества народы, которые не просто выделили наиболее значительные какие-то конфигурации, а вообще все небо покрыли, полностью описали все небо. На самом деле таких народов совсем, ну, немного. Это одной рукой можно обойтись.
Ну, египтяне, вероятно,
египтяне,
первые.
Да, месопотамцы, индусы, китайцы. Наверное, я что-то еще позабыл. Латинскую Америку плохо знаю. Было там это или нет, я не знаю. Скорее всего, да. Ну, вот и все. Вы понимаете? Ну, греки. Конечно же. То есть не просто, а так, чтобы вообще не осталось никакой пустоты, не названной, не определенной на небе. Чтобы все, что там есть, было обозначено, словесно зафиксировано и приведено в такой вид, что накопленные знания можно передать следующему поколению, а то следующему. И вот таких вот было очень немного. Ну, вот я хотел еще в сущности сказать, что поняли, как важно зафиксировать вот расстояние между однородными событиями, разделенным большим промежутком времени, то есть двумя столетиями, например. Вот такая, казалось бы, простая задача. Сколько дней прошло от такой-то даты до такой? И сейчас-то не вполне легко это определить. А тогда было намного сложнее. И они ввели такой календарь, который позволял это делать. Вот. И это был замечательный шаг в сторону развития математической астрономии. И этот шаг был дополнен тем... То есть они математизировали временную шкалу. То есть она превратилась в линию, состоящую из одинаковых отрезков времени, которые все можно пересчитать. И были люди, которые это умели делать.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
А второй важный шаг, который они сделали, они математизировали пространство. То есть они ввели так называемую, я ничего не говорил о зодиаке, это отдельная история, и можно было бы вообще целую передачу посвятить истории зодиака.
Они придумали зодиак.
Они, да, это их изобретение.
Или открыли.
Да, открыли, именно открыли. Что такое зодиак? Это открытие того факта, что планеты и Луна и Солнце при своем движении относительно звезд никогда не выходит за пределы узкой определенной полосы. Это замечательное открытие, которое сделали в Месопотамии. Но они пошли гораздо дальше. Они через некоторое время, ведь все, с чем они имели дело до сих пор, все можно было наблюдать. Когда Луна движется относительно звезд, это можно видеть. Вот она покрыла звезду, человек зафиксировал дату и прочее, прочее. Они стали мыслить абстрактно. Они ввели эклиптику, то, что мы сейчас называем эклиптикой. Правда, она была связана не с Солнцем, а с Луной, которую они разделили. Если вот Луну можно видеть, то эклиптику на небе увидеть нельзя. Но они каким-то образом... не вполне ясно, каким. Это была линия, воображаемая линия, разделенная на 12 равных частей. И вот эта вот линия – это тот второй шаг, который они сделали к созданию математической страны. Математизировали пространство. Вот это вот сочетание, математизация пространства и математизация времени, стало основой для развития математической астрономии. Чем завершилась их вот история, можно сказать, история месопотамской астрономии?
Сегодня что-то мы используем из тех знаний?
Прежде всего, созвездия. Но сама концепция зодиака, она продолжает использоваться сейчас. Потом созвездия, зодиакальные созвездия, все, там тоже очень сложная, непростая история, но, в общем-то, греческий зодиак сформировался под влиянием месопотамского в значительной мере. Кроме того, и большая часть созвездий, находящихся за пределами зодиака, тоже имеют месопотамское происхождение. Например, такие, как Гидра, в Месопотамии это называлось змея.
Это результаты любознательности человека? Или, в общем-то, это загадка, как в те времена без телескопов можно было наблюдать, сделать такие математические даже расчеты?
Ну, я думаю, что эти люди испытывали, кроме того, что у них были утилитарный интерес, хорошо устроиться, там, пользоваться любовью царя, получать от него хороший паёк, пользоваться всеобщим уважением, у них был еще нормальный, я думаю, научный интерес. Им было страшно. Интересно, это была внутри вот в этой вот древней религиозно-астрологической традиции развивалась настоящая астрономия. Я думаю, что там были небольшие такие компании людей, которые не очень-то, может быть, занимались астрологией, а вот научной, между собой собирались и обсуждали. Но следов этого не осталось. Ну, разве что вот дневники наблюдений. Ведь кто-то же их вел. Это, конечно, астрономические тексты.
Геннадий Евсеевич, то есть для нас сегодня даже какая-то загадка, как могли люди того времени вычислить то,
да,
что они
это не просто загадка, это очень сложная проблема, которой занимается довольно большое количество людей, то, что называется история звездной астрономии древней Месопотамии.
Мы сегодня узнали, как зарождалась астрономия. Друзья, вместе с нами был историк науки, историк астрономии Геннадий Евсеевич Куртик.
Ну, я должен сказать, что эта область невероятный интерес представляет для всякого, кто в нее серьезно погружается. Она развивается постоянно, все время публикуются новые материалы, и здесь можно сделать немаленькие открытия.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».